И в этом самое главное. Память утверждает, что чудо случилось, и ты поддаешься ее сладкому обману, понимая на один озаренный неземной иронией миг, как ограничен человек, какое засахаренное надувательство есть весь его внутренний мир и все, что можно думать или помнить. Божественность этой секунды в том, что замечаешь, как на твоих глазах вершится нехитрый обман, который люди принимают за реальность. Такое действительно может видеть только Бог через дырку, оставленного в человеческом сознании служебного люка. Ради этого мига вампиры и претерпевают все муки первой фазы. Иногда он растягивается, и возвращение к обычной реальности оказывается долгим и плавным. Иногда все происходит быстро, но разница не играет роль. Возможность попасть на эту вершину снова — единственное, что имеет значение. С крючка невозможно соскочить. Но в этот раз произошла странная вещь. Как только в моей вечности появилась первая трещина страдания, я вспомнил слова Тета о том, что можно заглянуть в будущее, вместо того, чтобы пытаться продлить этот миг. И я неожиданно для себя попытался это сделать, использовав для этого остатки своего ускользающего всемогущества. Я увидел что-то похожее на обрывок сна. Передо мной было штормовое море, мглу над которым прорезали косые зиги молний. В море плыл корабль, такой огромный, что волны ничего не могли ему сделать. Он был слишком велик, чтобы качаться от их ударов. Этот корабль был совершенно черным, с гладкой верхней палубой, на которой не было ни надстроек, ни людей. И больше всего он походил на огромный черный гроб. Я понимаю, что это уже становится немного смешным, но говорю чистую правду. Затем я вдруг понял, что я уже на корабле. Передо мной было длинное полутемное помещение, похожее на нутро огромного шкафа. Такое сравнение пришло мне в голову, потому что там в несколько рядов висели какие-то темные костюмы. Потом я понял, что это не костюмы, это были люди, вернее, вампиры. Я видел нечто вроде огромного коммунального Хамлета. Мне говорили, что после революции 17-го года подобное действительно существовало, пока не выросло новое поколение халдеев, но здесь было что-то другое. Вампиры висели на узких треугольных штангах, похожих на костюмные вешалки. Потому мне и показалось сперва, что это развешанная одежда. Их полная неподвижность пугала. Казалось, все они спали, но не так, как дремлют в Хамлете, где тело все-таки совершает непроизвольные движения, а очень глубоким сном. Или вообще были мертвы. Потом я увидел, что многие из них необычно одеты. На них были рясы, камзолы, какой-то древний слим-фит с кружевами и вперемешку с этим сюртуки, френчи, фраки. Все это было в основном черного цвета, поэтому странности такого соседства делались заметны постепенно. Женщин было мало. Их вообще немного среди вампиров, потому что каждая женщина — это потенциальный конкурент великой мыши. Но здесь их было даже меньше, чем обычно. Их ноги были целомудренно завернуты в длинные платья, и они казались подвешенными мумиями в бинтах. Другой странностью были длинные бороды у большинства вампиров-мужчин. Чем длинней борода, тем старомодней был наряд. Самая длинная, несколько раз перекрученная вокруг пояса, принадлежала мелкому лысому мужичку, завернутому, как мне сперва показалось, в одеяло. Потом по золотой пряжке на плече я понял, что это черная тога. Затем я увидел Эза. Его глаза были чуть приоткрыты, а на подбородке и щеках отросла длинная редкая щетина. Рядом висел Тед. Через двух толстых вампиров — Тар. А дальше... Дальше был я. Я не видел своего лица, но мне достаточно было один раз увидеть свою перевернутую спину и знакомую прядь волос, чтобы испытать холодную дрожь узнавания. На мне была обычная, немудрящая черная пара, снятая с манекена в бутике. Ошибиться я не мог. Испуг был таким, что я перестал видеть длинные ряды висящих в полутьме вампиров. Передо мной мелькнули другие помещения черного корабля. В одних рокотали какие-то сумрачные машины, в других, словно в запаснике музея, стояли древние статуи и саркофаги, в третьих грозно блестело оружие. Комнаты были безлюдны. Бодрствующих людей или вампиров, все были только в черном, я видел всего два раза. Они проезжали мимо кладовок по трубообразным коридорам в коробках, похожих на горизонтально движущиеся лифты. Потом я ощутил нечто вроде центра тяжести этой огромной ладьи. Там находилось живое существо. Вызываемое им чувство напоминало о великой мыши, но существо было неизмеримо старше и могущественней. Раньше я не представлял, что такое возможно. А затем я его увидел. Это было что-то вроде огромного крылатого осьминога, именно так, щупальца которого проходили сквозь борта и плавали в море вокруг корабля, как проросшие в воду корни. Существо знало, что я его вижу. Оно само показывало мне себя. Вернее, не показывало, а лишь давало понять, что оно есть. Но вообще-то ему ничего от меня не было нужно. Или оно хотело, чтобы я так думал. А в самую последнюю секунду я понял еще одну вещь. Софи была рядом. Но не в трюме с оцепенелыми вампирами, а где-то еще на этом корабле. Она посылала мне привет. Она хотела меня видеть. Это было так странно. Словно в крохотном, потаенном уголке циклопического корабля зеленел нежнейший росток. И этот росток меня почти любил. Я и забыл, когда на моих глазах последний раз выступали слезы. «Рама, ты живой?» Я открыл глаза. Телепузики уже встали с кресел, красная церемония была завершена. «Живой, живой», — сказал я, поднялся с места и поплелся к выходу вслед за ними. Когда мы оказались в коридоре, я поймал взгляд Тета, в нем был вопрос. Я кивнул. Тогда он подошел ко мне и взял меня под руку. — Ты видел? Я снова кивнул. — Корабль? — Да, — сказал я. — И еще видел нас всех. Что это? — Будущее. И довольно близкое. — Мы на самом деле там? Как в Матрице? — Нет, — сказал Тед. — Мы здесь, но мы там будем. А потом, может быть, вернемся в мир. — Я ничего больше не знаю, Рама. — Ты видел Бэтмена? — Нет, — ответил я. — Я видел какого-то Ктулху. Тед засмеялся. «Бэтмен и Ктулху — это одно и то же», — сказал он. «Просто покрывающие легенды, его маскировочные мифы». «Его это кого?» — спросил я. Тед посмотрел на меня с недоумением. «Нашего господина», — ответил он. «Какого господина?» «Если ты не знаешь, подожди, пока тебе объяснят». «Не говори загадками», — попросил я. «Давай сменим тему», — сказал Тед и убрал руку. Мы дошли до арки с перевернутыми атлантами, где ждал комаринный церемониймейстер. Эз повернулся ко мне. — Было здорово тебя увидеть, — сказал он. — Куда вы теперь? — спросил я. — Завтра улетаем в Рио. А сейчас нас везут развлекаться. Охота на медведя в мешке. Какая-то древняя русская забава. Потом из его мозгов сделают культовую кашу с луком. — А кто в мешке? — спросил я. — Вы или медведь? Эз наморщился. — Не грузи. — Как будто тебе всего этого, — он кивнул на арку, за которой остался красный зал, — мало. — До встречи, Рама! Я попрощался с телепузиками. Тед теперь избегал моего взгляда и сел за ближайший пустой стол. Мысли вихрем крутились в моей голове. Софи была на этом корабле. Что она там делала? Или ощущение ее присутствия было просто эхом нашей встречи? Ведь я ее там так и не увидел. Она обещала устроить нашу встречу, но как, когда, где? Что-то тяжелое приземлилось на стол рядом, и я вздрогнул. Передо мной стояла сильно уменьшенная копия старого советского холодильника, эдакий ЗИЛ-бонсай в 40 сантиметров. На нем был даже карликовый магнитик в виде божьей коровки, прижимавший к дверце исписанную микроскопическим почерком бумажку размером с ноготь. Сзади сверкнула мертвой улыбкой маска халдейского официанта. — Что это? — нахмурился я. — Тирамису, ваша низость, — ответил официант, ставя рядом чайный прибор. — Тирамису и чай.